Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию, как всегда, с пожеланиями комфорта, позитива и крепкого здоровья, конечно же. И сегодня мы здоровью в очередной раз уделим внимание и вернемся к многим нашим встречам с представителями медицинских профессий, различных специальностей, потому что со всеми мы ведем разговор не только о вакцинации, о профилактике, о клинической картине, о диагностике, эффективных методах лечения. И вот здесь делаем запятую, что не только антибиотики, сульфаниламиды, но и психологическое здоровье каждого из нас имеет огромнейшее значение для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно, чтобы здоровый образ жизни был визитной карточкой каждого крымчанина. И по рекомендации нашего президента уже через пару лет, чтобы как минимум 70% нашего населения занимались физической культурой и спортом. А если вы будете заниматься спортом и слушать наши рекомендации, то все будет абсолютно, как говорят музыканты, леги артис. Вот сегодня, друзья, послушайте, пожалуйста, рекомендации от человека, который имеет огромнейший опыт в подобных вот советах. И я думаю, что чуть погромче даже звучание своих радиоприемников есть смысл сделать. А если вы на сайте РИА Новости Крым слушаете наш сегодняшний эфир, krymia.ria.ru, сделайте то же самое. Екатерина Рапопорт сегодня в нашей студии дебютирует, психолог, магистр психологии, практикующий детский, подростковый, семейный психолог и коррекционный педагог. Екатерина, добрый день.
Добрый день, Борис.
Приветствуем вас. Спасибо, что откликнулись на наше предложение. Но, друзья, как обычно мы говорим, что у нас же еще информационный повод должен присутствовать в приглашении дебютантов особенно. А он как раз-таки и есть. Дело все в том, что День психолога, профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии, отмечается ежегодно 22 ноября и установлен постановлением правительства даже Российской Федерации от 10 октября 2023 года. Представляете, какая свежая информация сегодня будет звучать после вот такого постановления. 22 ноября 1994 года в Москве состоялся учредительный съезд Российского психологического общества, крупнейшей профессиональной научной организации психологов в нашей стране. А с 22 ноября 2000 в Москве ежегодно неформально отмечался День психолога. Основным инициатором мероприятий дня традиционно выступал Московский государственный университет. С годами к празднованию присоединились и другие университеты страны, а в 2023 году, как я уже говорил, праздник получил официальный статус, и мы, конечно, на радио «Спутник Крыму» мгновенно отреагировали на это. Екатерина, насколько необходимо было даже на таком уровне принимать подобное решение?
Безусловно, необходимо, потому что на сегодняшний день увеличивается, возрастает количество обращений родителей с детьми к психологам, коррекционным педагогам, в том числе и к медицинским, клиническим психологам.
Да, вот я могу, наверное, заключить тоже, вы, может, поправите меня, может быть, согласитесь, что психическое здоровье, согласно вот определению даже Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справиться с обычными жизненными стрессами. Согласны?
Конечно. Психологическое здоровье семьи – это наше все.
Да, это действительно так. И вот Всемирный день психического здоровья не случайно тоже в календаре существует и отмечается 10 октября, кстати. Согласитесь, что этой проблеме уделяется довольно большое внимание. Не каждое направление нашей жизни имеет 2-3 дня в течение календарного года. Но вот в последние годы психология, по-моему, переживает подъем. Как вы считаете?
Безусловно, переживает подъем. И, ну, что касается, ну, разных областей, есть свои сложности. Например, если говорить о школьных психологах, то, к сожалению, требует еще усовершенствования служба психологическая школьная. Угу. Потому что, как показывает моя практика, много обращений от школы, направляют от школы, хотя там есть школьный, ну, штатный психолог. И тогда возникает вопрос, почему складывается такая ситуация, почему не может выполнять свои функции школьный психолог. Ну, там по ряду причин.
Мы поговорим обязательно на конкретных примерах. Но а как вы в психологию пришли? Откуда?
Я тоже пришла, начинала как школьный психолог, практический психолог, и работала с такими двумя классами, я считаю, которые самые важные, адаптационные, первые и пятые.
Угу.
И мне были поставлены, мне повезло с директором тогда, это было в Киеве, далекий 2011 год, и тогда директор конкретно поставила задачу, что ты курируешь первые классы, потому что это первый класс, это нужна адаптация ребенка, стресс, нужно присутствовать на уроках, смотреть, как они учатся, как находят взаимопонимание с учителем, как она может с ними управлять.
И что, и приходилось корректировать как-то вот жизнь этих малышей, первоклассников, родителям какие-то советы давать?
Безусловно. Директор приглашала меня в кабинет, когда вызывала, ну, приглашала родителей, да, по случаю, по конкретному поводу с проблемой с каким-то учеником первого класса. И я была тоже, как можно сказать, медиатором.
Ну, связующее звено
да? между родителем и между директором. И мне важно было свое заключение, свою, как провести диагностику, безусловно, этого ребенка. Почему он вдруг из общего числа детей, первоклассников, именно он привлекает к себе больше всего внимания. Какие у него сложности? Конечно же, моя задача состояла в том, чтобы выявить, какие у него сложности, определить его сильные и слабые стороны, дать рекомендации родителям, ну и поддержать директора, чтобы это не выглядело, что вот учитель придирается, да, к ребенку. Уже, как бы, имея взгляд, опираясь на знания психологии, дать конкретные рекомендации родителям.
Вот многие говорят, формируется личность уже с первых буквально лет ребенка в детском саду. Надо подобную работу проводить?
Безусловно. Безусловно, нужна работа и в детском саду. У нас есть очень прекрасные дошкольные психологи, мои коллеги. Они проводят работу по развитию эмоционального интеллекта ребенка, потому что как раз возраст от 3 до 5, до 6 это самое такое благоприятное время возрастное, да, когда у ребенка формируется эмоциональный интеллект.
Ну, здесь я, извиняюсь, могу из личного опыта добавить. Как раз моему внуку 6,5 лет сейчас. И это я... так люблю говорить, он перлы изящной словесности мне выдает и порой даже корректирует мои какие-то действия, что здесь ты мог, вот мы с ним очень на дружеской ноге, кстати, бабушку он называет бабушкой, а меня по имени Боря. Это хорошо или нет? Вот знак какой-то большой любви и дружбы нашей.
Тут скорее я бы спросила, как вам это?
Мне это окрыляет меня просто.
Замечательно. А как бабушке? Не обижает
бабушка
ли ее это?
Бабушка согласна, потому что столько времени, сколько я провожу с ним в диалогах, в разговорах, в каких-то пояснениях, вряд ли у родителей даже есть время. И здесь другой момент. Иногда я чувствую ревность некоторую у родителей по отношению к моему общению с ребенком. Это хорошо или нет?
Ревновать имеют все право ревновать, но тогда родителям стоит задуматься, возможно, а почему, да, возникает ревность? А возможно, дедушка Боря уделяет больше времени,
дедушка.
Вот, время с внуком, и тогда... А вам интересно тогда поисследовать, а какая роль моя по отношению к... каким он меня воспринимает? Кем он меня видит? Дедушкой? Другом?
Вот он
или,
видит...
или я фигуру отца ему замещаю?
Нет, в данном случае нет. Он только другом, который много дает ему открытий жизненных. На разные темы мы общаемся совершенно. Извините, от динозавров до математики, русского языка, литературы и так далее. Нужен ли вот такой опыт первокласснику, который идет с 1 сентября в школу? Вот опыт чтения, счета, коммуникации вот таких?
Да, сейчас уже есть определенные требования к началу первого класса. Ребенок должен 45 или 50 слов в минуту читать.
Это обязательное условие даже ставится?
Да, сейчас уже такие требования на момент первого класса.
Хорошо, я вовремя у вас это спросил, еще время есть.
Если раньше еще были какие-то, можно было что-то подтянуть, то сейчас ребенок, который не прошел... Я про то, что очень важно ребенку пройти опыт детского сада. В первую очередь, как в социуме оказаться, да, и вот эти социальные развития, опыт получить отношений со сверстниками, и подготовку минимальную надо пройти обязательно. Потому что дети, которые попадают в первый класс, не будучи до этого в детском саду, не пройдя эту школу, там, да, они, им тяжелее намного.
Я, когда готовился к нашей с вами встрече, некоторые цитаты изучил, в том числе, которыми вы пользуетесь в своей практике. Но хотел бы, чтобы сегодня наши слушатели тоже ваши ответы на этот счет послушали. Итак, Жан-Жак Руссо. «Если убить в ребенке шалуна, из него никогда не вырастет мудрец». Вы настаиваете на этом?
Да. Я согласна. У меня эта цитата есть где-то даже на моей страничке ВКонтакте.
Вот так, да? То есть вы широкому слушателю и читателю распространяете
совершенно
эти
верно.
Мысли.
Есть, да, для меня учителя, как бы мэтры, да, в психологии, философии, на которых я опираюсь, и я, да, вот я придерживаюсь, соглашаюсь с их высказываниями, цитирую.
Следующее. «Гнев родителя – следствие его собственных проблем, но вину за них взрослый возлагает на ребенка».
Согласна. Да. Это тоже я где-то выкладывала. Вы, наверное, это все где-то...
Нет, это подготовка шла по другим источникам.
Согласна с этим, да. Гнев родитель неосознанно как бы за свои какие-то внутренние неразрешенные конфликты, проблемы разряжает в эмоциях на ребенке.
А как должно быть-то? Давайте вот модель такую стабильную, правильную дадим сегодня.
Как должно быть, родителю нужно пойти на прием к психологу и разобраться в себе. Потому если он приходит на прием с ребенком и предъявляет жалобы на своего ребенка, то мы тогда тоже разбираемся. И в процессе уже общения оказывается, что ребенок, это, знаете, как вот симптом семьи. Что дело не в самом ребенке, а что-то, какие-то нарушенные связи между родителями, поколениями. То есть то, что происходит в семье, ребенок это отражает.
Говоря словами классика Жванецкого, может быть, консерватории что-то подправить, да? Так и здесь. Надо внутри сначала разобраться.
Все
да?
идет от семьи и из семьи. И
еще одна проблема, которая иногда возникает, в том числе и у меня в отношениях с моим внуком, он иногда может такую фразу сказать: «А может быть, не будем говорить бабушке? Это плохо?»
Я бы спросила, как внука зовут? Ярослав.
Ярослав, да.
Я бы спросила: Ярослав, слышу, что ты боишься, что бабушка узнает.
Да.
А почему тебе так важно, чтобы она не узнала? Прямо спрашивать дальше, подключать его к диалогу.
Ну что, на первом месте, наверное, страх наказания.
О, видите?
Я прав?
Тогда, а какое наказание? Бабушка правда может наказать? Или это его фантазия?
Нет, что... это фантазия, конечно, потому что все его любят так огромной любовью, и вряд ли что-то может быть, но видно, то ли в садике он слышит, что иногда вот бывают такие
возможно,
варианты.
Возможно, скорее всего, что и правда есть дети, которые свои страхи, они как-то вот, все равно они из них в какой-то момент... обнаружатся, да, вылезут, как говорят, наружу. Что-то какие-то, если есть наказания в семье, все равно ребенок это транслирует.
А да, может быть, где-то... он боится потерять любовь, внимание?
А может быть, он вас настолько вот держит в союзниках, да, вот видит вас все, вот, что ему важно именно в таких тайных отношениях с вами, так как заговор против всех.
Вот, вот я исхожу
Боря,
именно,
я вот...
именно из этого.
Да, какой-то
то есть
заговор.
Такая модель принимается, это не противоестественно.
Нет, это не противоестественно.
Замечательно. Ну, тогда давайте так, а поощрять за честность надо?
Поощрять?
Да.
Ну, приведите пример.
Ну как, вот ребенок пришел после занятий, сейчас он в Дворце пионеров, и начинает рассказывать, вот как сказала преподаватель, ты молодчина, на руку наклеила ему наклейку, где отлично написано. И он приходит, мне показывает с такой радостью вот все эти атрибуты успехов его. Надо отреагировать.
Нужно обязательно отреагировать, но не в материальном плане. Отреагировать словами? Своими эмоциями, чувствами, присоединиться к чувствам ребенка, сказать: это так здорово, я вижу, какой ты счастливый, я разделяю с тобой твою радость, я горжусь тобой. Этого достаточно ребенку,
понятно.
Чтобы...
То есть заходить в магазин «Детский мир» или другой не обязательно после таких добрых его слов,
это
да?
можно сделать просто, не привязываясь к его успехам.
Да, кстати, а как часто надо поощрять вообще детей беспочвенно, без каких-то элементов сиюминутности?
Ну, тут тоже такая тонкая грань, где можно избаловать излишне, да, где эти подарки уже перерастают в то, что ребенок без них уже начинает истерить и требовать, заходя в любой магазин, не сформировать вот. Привычку, что это естественно, что если мы куда-то заходим, обязательно что-то покупаем.
То есть диктата со стороны детей нельзя допускать?
Нельзя,
да?
потому что тогда это потом перерастает во что-то другое, более серьезное, и тогда уже манипуляции попробуй остановить, как говорят. Ребенок
часто
манипулирует.
Часто обращаются к вам родители об отсутствии во взаимопонимании с детьми?
Часто родители детей определенного возраста, ну, начиная где-то с лет 11-12, они видят, что с ребенком что-то не то происходит. Он их не слышит, не понимает, не реагирует на их какие-то просьбы, замечания, и тогда, да, обращаются, помогите понять моего ребенка.
Так говорят. Вы только с родителями на этот счет ведете разговор или с детьми тоже? Вторая сторона участвует в психологических ваших учебах?
Безусловно. Если мы говорим о работе с детьми этого возраста, там с 11, с 12 лет, то я говорю родителям после консультации, что да, мне необходимо поработать с вашим ребенком. Ну, есть некая такая, вот что касается сроков, да, спрашивают, а сколько нужно занятий?
Угу.
Я говорю, давайте возьмем хотя бы там 10 таких диагностических встреч. Я буду давать ребенку определенные задания, упражнения, да, свои тесты определенные. И я буду понимать от причины, да, если причина в самом ребенке, да, в каких-то изменениях, может быть, где-то есть задержка в развитии, да, и она сейчас как-то вот себя проявляет, то, что не обратили внимания в более раннем возрасте, почему ребенку стало плохо, тяжело учиться в школе. Возможно, с самого начала были трудности, но родители на это закрывали глаза. Когда я провожу определенную диагностику, да, вот как коррекционный педагог, я вижу, где там какие-то пробелы. Вот. Важно посмотреть тетради ребенка, чтобы я всегда прошу, приходите в тетрадями, чтобы я посмотрела, да, письмо, чтение, там, математика, какие у него, сформированы ли у него навыки.
А при нормальных взаимоотношениях в семье надо к психологу обращаться? Если все, ну, совершенно, может быть, абсолютно на стабильно, стандартных каких-то взаимоотношениях, без перепада высот.
Ну, такого обязательного я не призываю, что все равно приходите.
Не, я к чему это говорю, что на диспансеризацию взрослых и детей мы приглашаем в обязательном порядке ежегодно, чтобы знать уровень глюкозы в крови, чтобы электрокардиограмму, кстати, предупредить очень многие заболевания при профилактическом осмотре. Вот такая профилактика возможна в психологии?
Возможно, но, насколько я знаю, такое проходит только через психиатра. В определенном возрасте ребенок проходит осмотр,
да,
психиатра.
Это обязательно.
Это обязательно.
Да.
Вот это да. И тут уже психиатр, кстати, как оно и получается по факту, да, в моей практике, что психиатр направляет к психологу.
Не могу не задать вопрос, Екатерина, вам сегодня о зависимости от гаджетов. Проблема,
да.
Ну, это в первую тройку входит, наверное.
Согласна. И проблема, которую так вот однозначно ответить, как решить, я не скажу, да, что нет такого единого мнения в этом вопросе.
Но здесь есть мнение окулистов, и они часто у меня бывают
и
здесь
неврологов.
В студии. И неврологи, которые говорят о том, что максимум 15 минут подряд с паузами, с гимнастикой для глаз, перспективой смотреть в окно то, что происходит там, и тогда еще может быть в какой-то мере допустимо присутствие ребенка вот,
да,
с компьютером.
Совершенно верно. И когда я работала в медицинском центре, то рекомендации неврологов были ограничения фотостимуляции до 30 минут в день.
Угу.
И, конечно же, я тоже всегда говорю родителям, слушайте, что вам говорит невролог.
Ну, давайте, положа руку на сердце, скажем, вряд ли, ну, 9 из 10 семей не выдерживают эти стандарты.
Да, не выдерживают. Проще дать ребенку планшет, телефон.
А самому заняться какими-то проблемами.
Или отдохнуть. Вот, и как, тем более родители, которые много часов проводят на работе, да, тяжело, они приходят домой, и способ их тоже, чтобы ребенок не мешал, ребенок не докучал, чтобы родитель мог отдохнуть, на тебе планшет, держи телефон, сынок, и все. И как бы ты там сам по себе...
Задумайтесь, друзья, в данном случае не только медики и наши главные специалисты Министерства здравоохранения, которые частые гости в нашей программе на радио «Спутник Крыму», но и психолог, человек, который на протяжении уже многих лет, не будем там цифры называть, помогает и взрослым, и детям в стабильности психологического здоровья. Задумайтесь лишний раз. И еще очень важный момент. Мы вот недавно отмечали Всемирный день борьбы с диабетом и говорили, что стрессовые ситуации – это толчок к развитию в том числе и сахарного диабета, как ни странно. Но есть еще обратная сторона – депрессии.
Да. И вот как раз что говорит про, если говорить про гаджеты, то какие случаи были? Ребенок уже давным-давно подсадили на эти гаджеты. В какой-то момент родители решают забрать. Все. Отняли, и все.
Резко.
Резко, да. Без предупреждений, без каких-либо обозначений сроков, насколько забрали. А просто взяли и забрали. Ну, потому что там кто-то сказал, да, вредно. И что происходит? Вот про подростков. Начинается прирастать в какой-то невроз, а потом и в депрессию. Ребенок, который получал удовольствие, это что такое гаджет? Это же выработка этих эндорфинов. Ребенок получает удовольствие. Способ получения удовольствия единственный, возможный для него, это вот этот гаджет. И он много времени проводил за этим гаджетом, и тут его забрали. Что? Обратная реакция идет. Все. Потом, опять же таки, начинают обращаться к психиатрам, с депрессией. депрессиями, с неврозоподобными состояниями к неврологам.
То есть этот период надо аккуратно очень пройти?
Очень щадяще, очень бережно.
Резкие движения здесь
резкие
нельзя допускать?
Нельзя. Нужно договариваться с ребенком.
И вообще, вот вы сказали правильную фразу, договариваться и разговаривать. Вот я на своем, вот возвращаясь, личном примере могу сказать, наверное, вот так часто и так долго разговорами с внуком моим не занимается никто. И поэтому, наверное, у нас и сложились такие взаимоотношения. И мы можем посоветовать только эту модель многим.
Да. Она поддерживаю вашу модель.
Не навредит никому.
Поддерживаю, совершенно верно. Вы ребенку даете то, что ему и необходимо в этом возрасте. Вы расширяете его кругозор, вы знакомите его с окружающим миром. Когда, как не в этом возрасте, ребенка важно напитать.
Да, и потом он такие порой выдает, я же говорю, перлы изящной словесности, что я записываю их в свои архивы и использую потом как журналист уже в нашем радиоэфирах. Еще один важный вопрос. Мы сегодня акцент сделали на детях раннего возраста. Ну а как рекомендации подростковому возрасту? Это последняя глава детства, да? Так называется, по-моему, да?
Да, последняя глава детства. Правда, это очень ранимый возраст, и за этим бунтом подростка кроется большая-большая боль его. Поиски себя, самоидентификация. То есть подросток проходит такой сейчас кризис, и часто за его агрессией кроются какие-то его нереализованные потребности, желания. Он не услышан, он не понят, он не замечен даже своими родителями.
Да, вот это особенно проблемный момент, тем более и пубертатный период как раз.
Безусловно,
на
гормональный
этот возраст, всплеск,
да. Это все влияет, все одновременно.
Ну и можем сказать с полным основанием, что это такой очень хрупкий период развития ребенка.
Очень.
Да?
Они очень сенситивными становятся в этом возрасте, хрупкими, уязвимыми. Это, ну вот, все равно, что без... Я люблю приводить пример раков-отшельников, которые выбираются из моря на сушу, ищут место в скале, где-то в расщелине, туда забираются, чтобы панцирь сменить. И когда в этот момент, период, когда они остаются без этого оболочки, самый для них уязвимый, самый такой, они беззащитные. Вот так и наши подростки. Пока они входят в этот новый этап своего развития, они становятся уязвимыми, открытыми и ранимыми. И совершенно надо по-новому с ними общаться. Надо выходить на другой уровень общения.
Да, вот сегодня, друзья, к сожалению, у нас буквально полторы минуты осталось, так время пролетело стремительно.
Как жаль.
Да, но вот сегодня мы постарались дать самые распространенные и ошибки, и заблуждения родителей. Мы не говорили сегодня о педагогах, потому что, ну, в их суматохе проблем, которые перед учителями, ну, не всегда время есть психологическому диалогу с детьми, да, согласитесь?
Что касается педагогов, да. К сожалению, у них колоссальная нагрузка сейчас, и они бы и хотели, они бы и могут. И я знаю, что великолепные педагоги есть, такие, которые продолжают Аманашвили, Макаренко, Януша Корчика. Я знаю, что есть последователи, приверженцы вот такого воспитания, но им просто в силу того, что их загружают документами, приказами и все. Ну, я варилась в этой кухне, я понимаю, что мне просто их жаль. Они не могут потратить на ребенка то время, которое у них вот это отнимает писанина и
закон. Придется. А веление времени. Никуда не деться от этого. Поэтому мы в очередной раз и к медицинским работникам обращаемся, и к педагогам. Давайте вот одной большой такой хорошей спайкой в жизни сделаем все возможное, чтобы наши дети выросли спокойными, образованными, интеллигентными, чтобы личность их развивалась благодаря творческому общению, в том числе и в школе, в детском саду, а главное, в семье.
Совершенно верно.
Давайте, Екатерина, в завершение ваши конкретные вот пожелания. А вы знаете, что запоминаются обычно заключительные фразы? Пожалуйста.
Я хочу донести до родителей, до педагогов следующее, что для того, чтобы было взаимопонимание с детьми, с подростками, с младшими школьниками, запомните три главные вещи, в которых они нуждаются. Уважение, в доверии и в безопасности.
Вот здесь мы троеточие ставим, и я с удовольствием узнаю ваше мнение, друзья, в социальных сетях. Ну, а для контакта с нашей сегодняшней гостью у меня вся доступная информация есть. Выходите на связь, если нужны консультации профессионала с большой буквы. Екатерина Рапопорт сегодня была в нашей студии, психолог, магистр психологии, практикующий детский, подростковый и семейный психолог и коррекционный педагог. Екатерина, спасибо. Мы открыли только первую страничку нашего с вами творческого короткого общения.
Спасибо, что пригласили.
На радио «Спутник Крыму».
Спасибо.
Удачи вам. Ну а вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.